Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Христа в этот летний воскресный день чудесный. И сейчас эта проповедь по Псалму 14 будет созвучна вот с той песней, которую мы уже услышали, о том, что я хочу предстать пред Богом и ходить перед Ним. И вот об этом 14-й псалом, следующий псалом, который мы разбираем, книгу «Псалтырь», шаг за шагом. И сейчас мы подошли к Псалму 14-му, который очень даже созвучен к вечере, к хлебопреломлению, потому что это самоиспытание наше, проверка наша пред Богом, как мы ходим, как мы входим в Его присутствие и как мы ходим пред Ним. Итак, Псалом 14, Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек». Аминь. Кто был в прошлое воскресенье, то мы разбирали Псалом 13, очень важный псалом по своему содержанию, такому накалу, остроте. И он, Бог подтвердил уникальность 13-го псалма тем, что он дважды дублируется в книге «Псалтырь». 52-й псалом – это тот же 13-й. И там как раз мы много говорили, смотря на этот 13-й псалом, о испорченности человека, о его недостоинстве пред Богом, о том, насколько все люди, весь род человеческий испорчен грехом, и каждый человек, и мы видим это как зеркало и нашего сердца, мы видим свое сердце, которое постоянно нуждается в Боге, нуждается во Христе, в Его очищении, в Его крови. И этот Псалом 13, он важен для евангелизации, чтобы говорить людям о их нужде, настоящей реальной нужде в прощении. И этот Псалом был важен для нас, потому что мы тоже ходим пред Богом и нуждаемся постоянно в очищении. И вот 14-й Псалом, который только что мы прочли, он как бы выходит вот из 13-го. Это нужда, это вопль, молитва Давида. И начинается он вопросом Давида. Это молитва к Богу. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Исходя из того, что действительно, как мы нуждаемся в Боге, как мы испорчены, как греховен человек, то кто способен всему? Это уже апостол Павел, говоря о служении в Новом Завете, он говорит, кто способен всему, к служению перед Богом, к тому, чтобы предстать пред лицо Его? И вот здесь, на самом деле, во всей книге «Псалтырь» это желание всех псалмопевцев, не только Давида. Вот Асаф, например, в 72-м псалме, там знаменитая молитва вот о том, вопрос к Богу, почему процветают порой язычники и нечестивые люди. И ответ Асаф получил, 17 стих 72-го псалма, «Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их». То есть для Асафа было важно войти во святилище, войти в присутствие Бога. И там он получил ответ на все вопросы, на чаяние своей души, на боль получил утешение. «Сыны Кореи» есть знаменитый 83-й псалом, где мы читаем со 2 стиха, уже «Сыны Кореи» поют псалом и восклицают, «Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому! И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих! У алтарей Твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Вот так вот пели сыны Кореи свой удивительный псалом о том, какая жажда, это самое великое желание прийти в присутствие Бога, быть в доме Божьем, славить Его, радоваться в Нем. Вспомним Давида, тот же 90-й псалом, знаменитый «Живые в помощи», да, где мы с самого начала можем читать это как бы от чьего лица пишется этот псалом о защите Божией. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. Какая-то отрада, какое-то спасение, какое-то исцеление. Именно быть в присутствии Бога. И в то же время это огромная ответственность. Огромная ответственность. И здесь, в этом 14-м псалме, мы видим, как ответ Давид дает нам характеристику вот этого праведного человека, который входит в присутствие Бога. Характеристика человека Божия. Его характер, характер человека Божия. И здесь, конечно, я смотрел разные комментарии, здесь насчитывается около 12 таких характеристик, и о каждой из них можно много говорить, и они по-разному классифицируются, по 3, по 2, получается, разные сферы жизни. Но я бы не стал сейчас углубляться в каждую, просто мы увидим круги, сферы жизни, в которых важно проявить вот эту жажду Бога, важно присутствие Бога пережить, чтобы действительно быть в присутствии Бога постоянно и уже входить во святилище. И это очень важно вот сейчас, в этот день хлебопреломления, когда мы испытываем свои сердца, когда мы прикасаемся к святыне Божией. И мы проверим себя, как мы живем пред Богом, как мы ходим пред Богом. И здесь в каждом стихе мы просто увидим, даже просто в нашей канонической Библии, увидим в каждом стихе определенную сферу жизни. Вот посмотрите второй стих. Здесь характеристика внутренней жизни. Этот внутренний круг, наше, состояние нашего сердца. Как мы ходим пред Богом. Мы читаем второй стих. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Вот это, конечно, характеристика очень тоже доходит до абсолюта вот в плане достоинства человека перед Богом, потому что мы видим, как планка велика – ходить непорочно, делать правду, говорить истину. Здесь вот затронуты вот эти все сферы нашей внутренней жизни. Ходим, делаем, говорим. Ходим пред Богом непорочно, прежде всего пред Богом, как ходил Иосиф и многие другие, когда никто не видит, когда есть самые разнообразные искушения внутри дома своего. Помните знаменитый тоже сотый псалом Давида, где Давид восклицает пред Богом, что он хочет ходить непорочно посреди дома своего, что и не положить вещи непотребные. Это действительно серьезное самоиспытание для каждого из нас, чтобы мы следили за состоянием наших домов, что там находится, что мы слушаем, читаем, смотрим, вновь и вновь перепроверяли, как бы делали свою духовную такую инвентаризацию того, на что смотрят наши глаза, что слушают наши уши. Потому что, обратите внимание, как Бог, Он испытывает наши сердца. Это неоднократно в Писании говорится, сам Бог испытывает наши сердца нашим поведением, движением наших мыслей. И вот здесь как раз об этом говорится, что тот, кто говорит истину в сердце, именно даже в сердце, само состояние нашей мысли должно перед Богом происходить. Вот что мы перед Ним делаем, какие мотивы у нас. И мотивы должны быть действительно обращены к Господу, желание быть с Ним, желание быть под Его покровом, под Его защитой, просто в Его присутствии. И опять же вспомним Псалом 13. «Нечестивый безумец говорит, в сердце своем нет Бога». Хотя на словах он, может быть, даже очень благочестиво выглядит. Особенно многие какие-то известные люди искусства, они иногда часто говорят, что они чтят Бога в каком-то интервью, чтобы как бы сделать галочку, что они и в этом добропорядочные и достойные. Но жизнь их показывает, как они далеки от Бога. И в свою очередь, мы наоборот, мы сознаем, как мы испорчены, но в Боге мы находим силу поступать правильно, ходить непорочно, делать правду. Мы учимся этому, мы спотыкаемся. Это большая боль, но в этой боли Господь дает нам силу, Он поднимает нас, и Он ведет нас этим путем хождения непорочности. Помните, тот же 118-й псалом, он тоже начинается со слов «блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Но как-то я читал комментарий еще в старом журнале «Баптист» или «Христианин» какого-то года, 20-х годов, наверное, 30-х. И там интересный комментарий был на этот псалом. Не так, как современный богослов вот показывает этот эталон, что вот будем читать Библию, и все будет хорошо, и все у нас будет правильно, и будем поступать правильно, как здесь Давид. Но ведь как заканчивается этот псалом 118, где все время о Боге, о Библии, о любви к Слову Божию, а там искренние, правдивые, настоящие слова псалмопевца, где он говорит: «Я заблудился, как овца потерянная, но ты взыщи раба твоего». Вот это состояние сердца, когда мы действительно учимся ходить праведно, непорочно, мы чувствуем себя заблудшими, потерянными, и мы вновь бежим к пастырю, как заблудшая овца, чтобы он вел, мы идем ко Христу. И это смысл, на самом деле, всего псалма, чтобы быть в зависимости от Христа. Потому что, на самом деле, это эталон, это сам Иисус Христос. Это Его характер. Вот этот второй стих, как никто, никакой другой, говорит о самом Христе, о Его характере, о Его сердце. И то, что мы читаем другие псалмы о самом Христе и любые пророчества, и читаем просто Евангелие, мы видим там, мы видим человека Божия, Иисуса Христа. Я помню, когда я разбирал первый псалом, и я тоже понял, кто этот блаженный муж. Прежде всего, это Христос. Прежде всего, это Он, в которого воля Божия была записана в сердце, который исполнил все, весь закон. Он действительно ходил в законе Божьем полностью, абсолютно. И только в Нем, только уповая на Него, мы имеем силу так поступать. Итак, второй стих говорит о внутреннем круге. Третий стих уже говорит о нашем отношении к ближним. И здесь тоже очень такое серьезное для нас самоиспытание в этот день воспоминания страданий Христа. Здесь тоже три момента мы можем отметить. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему, в другом переводе, ближнему своему зла. Вот именно ближний круг. Здесь говорится о ближних. И не принимает поношения на ближнего своего. Обратите внимание, не просто не делать зла, да? Но вот это слово «не делать зла» характеристика, она заключена между двумя характеристиками языка. А ведь как это тяжело нам проверять свой язык. Мы действительно можем воскликнуть с апостолом, что человек совершенный, который обуздывает свой язык. Кто из нас не согрешает в слове? Как много мы здесь спотыкаемся. И обратите внимание, как серьезный этот тест. Кто не клевещет языком своим, то есть не говорить зло о другом, не говорить что-то недоброе, чтобы из нас не исходило, из нашего языка это, и не просто не говорить самому, но и не принимать поношения на ближнего, то есть не принимать клевету, не принимать злословия на брата своего, на ближнего своего, то есть и за ушами следить, и за языком, чтобы и из нас не исходило, и к нам не приходило, и чтобы мы в Боге искали защиту от всего этого, только в Боге, только во Христе, потому что, опять же, своих сил у нас нет. Наше сердце испорчено, наше сердце в 13-м псалме, в 14-м псалме эталон. Это сам Иисус Христос. И я все больше прихожу к выводу, с каждым годом изучая Библию, когда я читаю списки дел плоти, вот как в послании к Галатам, или какие-то списки состояния сердца, будь то в Ветхом Завете или в Новом, я понимаю, что это зеркало. И оно все время выявляет, что здесь я не прав, что это причиняет боль. И это правильная боль, праведная боль. И когда я читаю, наоборот, списки, вот подобно Псалму 14, или, например, тот же плод Духа, опять же, в послании к Галатам, и первое там, да, любовь. И я понимаю, что любви-то у меня мало. И это больно, и это действительно эталон, который просто заставляет нас просто как вот парус, он гонит нас ко Христу. То есть каждая вот такая заповедь святая, правильно, ведь Павел в послании к Римлянам об этом и говорил, он говорит: я по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, я хочу это делать, я хочу жить праведно, но сил у меня нету, я не могу. Только Христос, только во Христе победа. Поэтому действительно вновь и вновь мы нуждаемся во Христе, во внутреннем хождении, жить со Христом в своем доме, когда мы одни, когда нас никто не видит. Как мы отдыхаем, как мы расслабляемся, как мы получаем удовольствие, в чем проверяем свое сердце, как мы относимся к ближним, как мы не задеваем их, как мы любим их, принимаем ближнего своего полностью со всеми недостатками, трудностями. И я вчера был у отца, навещал отца, нужно было помочь, потому что он сейчас очень престарел и уже не в состоянии сам ходить, и нужно было помочь там что-то сделать по дому с канализацией. И вот он настолько тяжел, действительно тяжел в своем грехе, что он пока еще не покаялся, я молюсь за него, что даже делаешь добро человеку, а он как бы злится. Вот человек раздвоен, он сам не может сделать, но ему больно от того, что кто-то делает. И вот представляете, вот как, а мне как больно было, то есть я как бы делаю, а получается, что я получаю даже удар за это, от своего ближнего. И это действительно тяжело, и каждый из нас это проходит, потому что и с детьми мы это проходим, с нашими неверующими, да, с престарелыми родителями, и как это больно, сколько я вот действительно разговариваешься с нашими сестрами, кто с внуками уже сидит, и как им порой тяжело бывает, потому что мир, культура, все настолько портит детей, все настолько приготовлено для того, чтобы испортить детей с самого детства, чтобы внушить им совершенно ценности неблагочестивые, и как нам тяжело это все это терпеть, и мы не в состоянии это преодолеть, но только во Христе опять мы приходим к Богу. Посмотрите 4 стих. Здесь уже говорится о третьем круге. Это отношения с дальними, отношения с людьми, с которыми мы сталкиваемся уже вне нашего дома, вне наших ближнего родства. 4 стих мы читаем. «Тот будет пред лицом Божьим, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Здесь уже вот как бы общественный круг. Как мы ведем себя в столкновении с разными людьми этого мира. И здесь, обратите внимание, вот эти начало 4 стиха, в глазах которого презрен отверженный. То есть это значит не быть лицемерным, не входить в общение, в дружбу с нечестивыми ради какой-то выгоды, ради своего благополучия, как это делал Иисус Христос. Он любил грешников, он милостиво очень относился к бедным, падшим, но посмотрите, как он был строг с фарисеями и книжниками, как он мог обличать, как он действительно тот, который отвержен Богом, тот, который противник Бога. Иисус Христос прямо говорил об этом, и как это бывает нелегко, опять же. Нам легче смолчать, нам легче в какой-то ситуации, когда люди поступают скверно, нечестиво, обличить на самом деле очень трудно. На это тоже нужна сила и мужество, и опять мы ее можем черпать у Христа, только у Христа, потому что своих сил для этого нет. И в противовес этому здесь характер благочестивого человека, который презирает отверженных Богом, но боящихся Господа славит. Вот это, представляете, славит. Здесь вот это удивительное слово, которое обычно говорится к Богу, что мы чтим, славим Бога, но оказывается, мы должны чтить и наших братьев и сестер. Мы любить должны. Вот как действительно в это отпускное время, как вот Сергей Васильевич, другие приезжают из разных мест, и они радуются. Вот был конгресс, да, сколько они увидели братьев и сестер, сколько они пережили чудесных встреч, и какая там любовь вот эта заново как бы возгорается, что народ Божий собирается из разных мест, или можно кого-то посетить, или кто-то нас посещает. И мы радуемся. Это слава наша, что мы не одни, что мы вместе, потому что поодиночке мы пропадаем, но когда вместе, появляется сила, потому что через Христа невозможно одному возрастать в Боге, только вместе, народ Божий, и мы радуемся, мы боящихся Господа славим, мы радуемся, что Господь среди народа своего, и Он прославляется в народе своем. И последняя характеристика 4 стиха – «кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Вот здесь разные переводы есть. Есть такой перевод «кто клянется, даже если себе во зло и не изменяет». Это удивительная характеристика неизменности, верности. То есть, если мы что-то говорим, быть верным этому слову, даже если нам приходится страдать, даже если мы переживаем боль от этого, то есть быть верным своему слову, вот, опять же, уподобление Богу, который неизменен, да, который верен во всем. И опять же, в самих нас нет этой силы. Сила только во Христе. И, наконец, заключительный пятый стих. Еще одна сфера жизни, вот такая очень удивительная сфера. Мы говорили о внутреннем состоянии сердца, хождении пред Богом, говорили о ближних, о наших родственниках, говорили о дальних, верующих, неверующих. А теперь Господь заглядывает в наш кошелек. Господь испытывает наши финансы, наши расходы и доходы. Посмотрите, именно здесь действительно, здесь финансовое, бухгалтерское, вот как будто определение. Посмотрите, пятый стих. «Кто серебра своего не отдает в рост», то есть куда влагаются деньги, каким образом они влагаются, с каким мотивом, нет ли при этом как бы несправедливости, обиды для кого-то, да? Для кого-то, наоборот, ущерба при том, куда мы вкладываем или за счет чего мы получаем доход. Серебра своего не отдает в рост. И опять же теперь в обратную сторону. И не принимает даров против невидного. Действительно, вот Господь испытывает все движения сердца, все движения, и в том числе движения денег в нашей семье, в нашем личном кошельке. Это очень серьезно. Вы как языком, да? Не клевещи, то есть пусть из твоих уст ничего не исходит недоброго, неправильного. И не принимай, не принимай, останавливай клевету и поношение на брата. И также и с кошельком. Проверяй, куда ты вкладываешь деньги, каким образом, с каким мотивом. И не принимай даров, то есть не получай дохода, если это тоже связано с нечестием, несправедливостью, с каким-то унижением другого человека, с тем, что нечестиво, что мерзко в глазах Бога и неправильно. То есть это серьезное самоиспытание. Поэтому действительно мы... понимаем, что Господь хочет быть Господом нашей жизни, настоящим Господином, чтобы все в жизни было Ему подчинено. И мы читаем последние слова этого стиха, этого псалма. «Поступающий так не поколеблется вовек». Вот эти слова, которые являются уже обетованием, что «поступающий так не поколеблется и вовек». Это уже вечное обетование. Обетование вечности, что такой человек будет и в небесах, и такой человек здесь защищен Богом и благословен. И, конечно, мы все равно признаем, вот уже прочтя этот псалом, проверяя себя, мы признаем, как мы нуждаемся во Христе, как мы нуждаемся в крови Христа, чтобы жизнь наша преображалась, чтобы появилась сила учиться так поступать, так говорить, так обращаться с людьми, и даже со своими финансами. И вот в заключение я просто хочу обратиться именно к посланию к евреям. Несколько мы прочтем мест отсюда. Потому что здесь, буквально размышляя вот о заключении этой проповеди, вот просто пришло в меня озарение вот именно из послания к евреям. Потому что я увидел, что... именно мы действительно не в состоянии войти во святилище. Мы недостойны. Вот по этим характеристикам, ну, никак мы не проходим. Мы не можем даже приблизиться к святилищу. И мы сейчас как раз подходим к вечере, да? И обычно так и говорят, что мы недостойны, но только во Христе мы можем это сделать. И это действительно так. Это истинно так. Это да и аминь. Потому что вот все послание к евреям говорит на самом деле об этом. Что Христос вошел туда прежде нас со своей кровью. И Он нас как раз принимает. Вот пока еще недостойных, пока еще спотыкающихся, ходящих по этому пути праведности. И мы в нем все-таки праведны, святы, и он нас называет своими. Посмотрите, послание к евреям, 3 глава, 1 стих, это тема, одна из основных тем послания к римлянам. «Братья святые к нам обращаются уже как к святым». Почему святым? «Участники в небесном звании, что мы не поколеблемся вовек». Уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа. Вот одна из основных тем послания к евреям. Узнать, увидеть, понять первосвященника, увидеть Христа, что Он идет впереди нас, что мы не одни, что мы спотыкаемся, но наше даже преткновение, ошибка, падение, оно не идет в счет, потому что идет в счет то, что сделал Христос, то, что Он идет впереди, потому что Он глава, да, а мы тело. Голова не падает, мы притыкаемся, но в голове мы совершенны. И посмотрите, конец второй главы, какой у нас удивительный первосвященник. Он должен был во всем уподобиться братьям. Слышите, во всем уподобился он нам и называет нас братьями, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Какое удивительное соединение качеств нашего Господа. Он милостив и верный. Он верен себе, когда мы не верны. И Он милостив к нам. Когда мы падаем, Он нас поднимает и говорит, иди и впредь не греши. Верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Он прошел этот путь. Он с нами во всех искушениях. Для чего действительно нам дана Библия, все Евангелие? Потому что чем больше мы будем вникать в Евангелие, тем больше мы будем видеть, что Христос-то все это претерпел. Он действительно, если так написано, то это истина, это дай аминь. И вникая в Писание, мы понимаем, что Христос все претерпел. Он пошел впереди нас не только... уже во святилище вошел, но он прежде прошел по этой грешной земле среди нечестивых людей. И он также восклицал, о, род неверный, прелюбодейный, сколько мне быть с вами? Он страдал, он и с финансами учился правильно, не учился, а он совершал правильный путь с финансами, когда он мог отдавать налоги, хотя у него своих денег не было. Говорил, покажите мне монету, да? И в то же время он принял, например, драгоценное мира женщины, которая разбила алавастровый сосуд, да? И Иуда сказал, это неправильная трата денег, надо отдать нищим. Но Иисус знал, что значит тратить во славу Бога. Видите, даже в этих мелочах, это просто как иллюстрация, что мы видим Иисуса Христа во всем, как Он во всех деталях нашей жизни, Он участвует. И когда нам трудно, когда у нас действительно нет денег, Он с нами, потому что у Него с собой тоже не было денег. И Он послал Петра, чтобы выудить вот эту монетку изо рта рыбы. Это было чудо, но сколько свидетельств у нас в народе Божьем, когда деньги на исходе, и на самом деле Господь дает. Вот у меня была такая ситуация, я тоже помог кому-то на этой неделе, и у меня практически кошелек обнулился, и сейчас мои домашние все в разъездах. Но я приехал к отцу, вот мне было больно, но его жена, она дала мне ту денежку, которая мне была необходима, даже чтобы отдать долг, хотя я на это не рассчитывал. Но вот такие моменты – это наша жизнь, это наша зависимость от Бога постоянно, просто чтобы мотив наш был правильный, чтобы мы ходили праведно пред Богом, в добродетели, в любви, и тогда это все возвращается к нам, и тогда мы не поколеблемся вовек, как Иисус Христос. Если мы посмотрим дальше, 4 главу, послание к евреям, то здесь тоже говорится, чтобы мы входили в покой Божий, вот в это присутствие Бога, чтобы мы даже опоздались, чтобы не оказаться опоздавшими, чтобы мы вошли в покой Иисуса Христа. Из 14 стиха 4 главы мы читаем, «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Вот в нем есть сила во Христе победить грех, потому что он был искушен во всем, о чем мы уже говорили. И дальше говорится, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вот это слово «приступаем», «будем входить» через кровь Иисуса Христа. Вот эти слова я просто сейчас не буду зачитывать, но у меня здесь целый список из послания к евреям практически по каждой последующей главе. Там в каждой главе вы найдете эти слова. Просто будет время, можете перечитать это послание дома при первой возможности, и вы увидите, там все время обращение к нам вместе, как к народу Божию. Будем приступать, будем входить, потому что Христос вошел. Он через плоть свою, через кровь, Он уже все окропил, все святилище, и Он окропляет нас, и наше ухо, и наши глаза, и наш язык, и наши руки, и ноги. Он хочет осветить нас полностью, и мы идем этим путем святости. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы сегодня наше самоиспытание было... И с болью на самом деле от того, как мы еще несовершенны, как мы далеки от этого эталона, от самого Иисуса Христа как образца. И в то же время, чтобы мы и с радостью вкусили трапезу Господню, как близок нас, к нам Господь Иисус Христос, как Он нас любит, как Он нас принимает. Он действительно обнимает нас, целует. Он просто наш любящий брат. И у него отцовская любовь, материнская любовь, все самое лучшее в чувствах, что можем мы себе представить, он как раз являет к нам, потому что он принял нас, он выкупил нас своей кровью, и мы об этом сегодня будем вспоминать и будем прославлять подвиг Иисуса Христа, прославлять самого Господа Иисуса Христа, и пусть нас Господь в этом благословит, а Ему слава за все. Аминь.